Давлюсь орехом и выкашливаю его на одеяло. Габи заботливо лупит меня по спине кулаком. Чтобы дотянуться, она уж совсем перевесилась, и мне видно много всего в вырезе ее блузки. Кашель от этого только усиливается. Практически уже задыхаюсь.
«Бедняжка»,
— вздыхает Длинная.
«Болеешь, да?»
«Ничего, бывает.
Я вот тоже как-то разболела».
«Ну, хватит», — говорит Черный и встает.
«Пойду прогуляюсь. Всему, в конце концов, есть предел».
Он выходит, грохнув дверью так, что все вздрагивают.
«Про чего это он?» — спрашивает Габи.
«Так, неважно», — сорванным голосом отвечает Сфинкс. «Дела».
«Наверное, с книжки в сортир пошел», —
фыркает Длинная.
«Знаю я эту породу очкастых. А ты чего хрипишь? Тоже как бы заболел?»
«Голос сорвал».
«Ну?»
— удивляется Длинная.
«Нехило ж ты крикнул».
«Точно», — соглашается Сфинкс. «Весьма нехило». Габи отлипает от спинки, и кровать облегченно скрипит. Промаргиваюсь и ловлю ее в фокус. Она бредет к двери.
«Пойду, пожалуй, мир погляжу. Слепому привет. И этому вашему книгачею тоже. А сами не болейте».
«Передадим», — обещаю я. «Ты заходи, не стесняйся».
«Я не из стеснительных», —
хрюкает Габи.
«Да ты, небось, и сам уже это просек».
Прощальный оскал в фиолетовой рамке помады, и она исчезает. В воздухе душный парфюмерный дух. Задумчиво глотаю последний орех и сгребаю в кучку скорлупки.
«Как ты сказал? Заходи, не стесняйся», — интересуется Горбач. «Я тебе этих слов не забуду, табаки».
«Простая вежливость», — объясняю я. «Так принято, когда гости уходят, особенно когда уходит дама».
«Ну-ну», —
говорит Горбач, и идет проверять диски. Их целость и отсутствие следов слюнной чистки. А я пью свой кофе и раскладываю пасьянс. Веселая штука, этот новый закон. Разнообразит жизнь. После возвращения Черного курильщик начинает расспрашивать, кто такая матушка Анна. Это Сфинкс виноват. Сказал про себя Черному, что он не матушка Анна, чтобы гонять из спальни подружек слепого. Но тут он, положим, соврал. Сам гонять не станет, но Длинная вряд ли еще у нас появится. Я Сфинкса не первый день знаю. Черный тоже. Но с пониманием простых вещей дела у него обстоят хуже некуда. Поэтому много нервных клеток тратится впустую.
«Так кто она такая?»
— спрашивает курильщик. «Меня». Сложный вопрос. Сфинкс ухмыляется. Еще бы. Ни его спросили, ни ему объяснять. «Ну, понимаешь», — начинаю я без особой охоты, «жила когда-то давным-давно такая женщина». Хорошее начало. А с чего еще было начинать? С нас, придумавших себе развлечения? Может, с песен или шуток волка? Вроде снежной бабы, на которую надели, хотя для этого пришлось ее разрушить и слепить заново, майку Лэри. С ночей сказок. Если вспомнить все, что придумывалось когда-то, все, что делалось, чтобы не помереть от скуки. Миллион лет назад она была здесь самой главной, говорю я. Да, была. Директрисой. Коричневый, обкрашившийся по краям фотографии. Полная женщина в монашеском одеянии, руки сложены на животе. Наверное, щеки ее были красными и обветренными, а ладони в мозолях. Когда наступали холода, она носила митенки. Ей многое надо было делать руками. Жестяные ведра с обледенелой водой, лопаты с углем. В спальнях, тогда они назывались дартуарами, дымили камины и печи, и каждый день из дворовых сараев притаскивались кучи угля, чтобы обеспечить всех теплом. Дети в грубых ботинках, подбитых гвоздями, в куцых курточках с большими круглыми пуговицами. Зимой всегда обветренные щеки. Дом презрения обездоленных сирот. Дом носил это елейное, пахнущее Диккенсом название с гордостью. Так значилось на табличке, привинченной к низким чугунным воротцам. По субботам ее начищали песком, как и все остальное, чему полагалось блестеть. Табличка была огромная, на ней, кроме названия, размещались имена 28 попечителей, каждому из которых по праздникам отправлялись открытки, исписанные корявыми детскими почерками, плюс письмо от самой М.А. «С благодарностью! Ежедневно возносим молитвы о вашем здравии и благополучии!» Может, они и впрямь возносились эти молитвы о здравии. Ведь каждый попечитель дарил им талику радости, которой в тогдашнем доме было не так уж много. Мы сидели в подвале, я и сфинкс, перебирая кипы заскорузлых бумаг, стянутые проволокой. Бумаги были и совсем истлевшие, и почти целые, но все они, каждый обрывок, воняли сыростью, как будто всосали в себя километры болот. Мы рылись в них с упоением. Эту мою страсть, выкапывание прошлого дома из самых потаенных его закоулков, разделял со мной только сфинкс. Остальные рассматривали самую ценную добычу из подвала в лучшем случае с отвращением. Сфинкс же. «Ого!» — шептал он, натыкаясь на связку пожелтевших щитов. «Да это клад!» И мы склонялись над ними, дрожа от нетерпения, чтобы добавить еще один малюсенький штрих к картине, которую не видел никто, кроме нас. Сукно серое. И давние дети дома облачались в костюмчики из серого сукна. Мотки шерсти. И сестры Мария и Урсула, каждая на своей табуретке, начинали щелкать спицами. По сестре на дартуар, по табуретке на сестру. А из-под огрубевших от стирок и готовки рук выползали, свешиваясь все ниже, шерстяные носки.